Мы в эфире.
Приветствую всех, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики. Мы на двух каналах. Канал Фариды Курбангалиевой. Фарида, привет-привет.
Привет, привет, моя дорогая Ксюша. И канал Ксении Лариной. Пожалуйста, да, смотрите нас на двух каналах, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, конечно же, подписывайтесь. Мы работаем для вас. Каждую субботу по вечерам мы представляем вам обзор самых интересных, самых любопытных, очень часто кринжовых,
Да уж.
да, и страшных событий ушедшей недели. И эта неделя тоже была очень насыщена.
Да, хороших новостей практически нет. Ну, собственно, хорошая новость – то, что мы вышли. Я считаю, это просто, вот просто хорошая новость.
Ну, вот про Надежду Буянову такая вот там, ну, да. Полухорошая, назовем, там какой-то
то,
свет.
То, что его восстановили на работе, да. Но мне кажется, что-то какой-то там сбой случился. Я думаю, что это ничего не значит. Ну, объясним нашим зрителям, да, что ее восстановили на работе, посчитали неправильным, незаконным.
Несправедливо уволенной, да.
Да, увольнение. Можно ли это считать началом какого-то и другого исхода этого дела? Ну, хочется надеяться, что это так. Будем надеяться. Ну, в любом случае, да, наверное, это хорошая новость. Еще одна хорошая новость про наш эфир. Мы сегодня не одни. Мы решили сегодня разбавить нашу женскую компанию и еще одной
еще
женщиной.
Женской компанией. Еще одним женским элементом. Да-да-да.
Да, наш замечательный женский элемент сегодня, вот он перед вами, это Татьяна Лазарева, которая тоже у нас на обложке в качестве особой, опасной особы. У нас такие опасные особы сегодня на обложке. Вот там и Яна Троянова, там и Юлия Навальная, там и Тамара Эдельман.
Да.
Татьяна Лазарева и, конечно же, сама Фарида Курбангалиева, которая тоже у нас особо опасная.
Да, но мы с Таней в этом смысле, мы с Татьяной в этом смысле такие духовные сестры, потому что и она, и я, мы террористки и экстремистки.
Ну вот, и об этой печальной участи мы поговорим сегодня с Татьяной. Через полчасика, вот после начала нашего стрима, она к нам, я надеюсь, подключится. Мы ее ждем. Танечка, ждем тебя. Приходи обязательно. Да, конечно же, наш чат работает. Вот я вижу, что Оскар Васильевич нам шлет привет. Какая радость нас видеть и слышать. Спасибо, дорогой Оскар. И все остальные наши зрители тоже могут присылать и приветы, и поддержки, и донаты, и слова хорошие, и вопросы. Конечно, особенно когда наши гости появятся, я думаю, что будет правильно, если вы, как вежливые хозяева, дорогие наши зрители, зададите Татьяне хорошие, интересные вопросы. Видим, что из Киева нас смотрят. Спасибо вам большое. Фарида, давай мы... Да. У нас много сегодня новостей, самых разных. Повторю, что они практически все они тяжелые. Но, тем не менее, если говорить о последнем, вот сегодняшнем, буквально вот по пяточкам, что сейчас обсуждается в русскоязычном сегменте интернета, это, конечно же, письмо Нобелевских лауреатов, которое адресовано непонятно кому, Далай-Ламе, Папе Римскому, о Организации Объединенных Наций, Европарламенту. Ну, в общем, как бы такое обильное. Когда так много адресатов, то считай никому. Это письмо озвучил, собственно говоря, и распространяет один из подписантов, российский Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов. Ну вот как-то сильно возбудила эта тема и журналистов, и российских пользователей интернета, поскольку, что называется, тот самый случай, когда не все так однозначно. Вот давай попробуем с тобой для нас лично определить, что не так все однозначно, что показалось, ну, каким-то странным и в интонации, и в содержании этого письма, вот для тебя, например.
Ну, смотри, ты говоришь, вот непонятно, кому оно адресовано, да, там перечислены какие-то высокопоставленные особы, которые... Понятное дело, никаким образом не могут повлиять на то, чтобы эта война остановилась. Ну вот никаким образом все эти прекрасные люди ничего они сделать не могут. А если бы могли, они бы давно это уже сделали. У меня возникло ощущение, я не знаю, может быть, я не права, что это письмо адресовано украинцам и Украине. И посыл его таков. Дорогие украинцы и Украина, ну, перестаньте, пожалуйста, так отчаянно сопротивляться. Перестаньте, пожалуйста, обороняться от российской агрессии. И тогда война закончится. Потому что Цель этого послания – остановить война – это плохо, там подчеркивается, это ужасно. С этим я полностью согласна, кстати. Это чудовищно, это гибели сотни людей, это сотен, каких сотен? Сотен тысяч людей. Это трагедия, это сломанные судьбы. Но вот если ты, дорогая Украина, перестанешь сопротивляться и перестанешь давать отпор России, тогда все это закончится в какие-то кратчайшие сроки. Я не знаю, может быть, я, конечно, не права, но это вот первое, что мне пришло в голову после его прочтения, потому что ты же понимаешь, что напрямую обратиться к украинцам, да, к украинскому народу, я не знаю, там, к Владимиру Зеленскому, к украинскому руководству, ну, это, наверное, было бы как-то совсем too much. Поэтому выбирается вот такая, несколько такая
Странная форма.
безымянная форма обращения. Хотя любой здравомыслящий человек понимает, что у этого письма может быть только один адресат. Это российское государство и Владимир Путин, прежде всего. И российское, Владимир Путин и российское государство, которое держится вот сейчас на путинской вертикали. Потому что это они начали эту захватническую войну, это они не останавливаются, это они продолжают оккупировать все новые и новые территории, это они в понедельник 8 июля нанесли ракетный массированный удар по Киеву, и в том числе по детской больнице Ахмат-Дед, где в этот момент находилось 600 пациентов, и из-за чего погибли десятки людей, и врачей, и детей. Поэтому письмо, которое не адресовано в данном случае, я вообще считаю, что в принципе это было бы абсолютно бессмысленно написание такого письма. Но если оно хорошо, но если ты хочешь сделать какой-то такой символический шаг, в очередной раз обратить внимание на эту чудовищную войну, привлечь к ней опять вот внимание мирового сообщества, тогда назови прямо единственного адресата, который там должен быть. Владимир Владимирович Путин. И выстроенная им российская система, российский режим.
Тут,
Меня.
прости, давай скажем просто, что фотография у нас возникла на экране, что это такое. Это как раз
Одна из
портрет
погибших.
девушки, да, врача, которая погибла в больнице Ахмат-Дед в Киеве. Вот это такой мемориал, и это буквально вот на руинах этой больницы выступал оркестр киевский, такой, с таким реквием, такой концерт импровизированный памяти жертв погибших в больнице Киева. Это вот эти фотографии, чтобы это увидели, чтобы понимали, какое там настроение в качестве иллюстрации вот к этому самому письму, которое мы сейчас обсуждаем, где, добавлю, Фарида, там не сказано, что это война, там сказано, что это конфликт.
Ксения, там слово «война» вот такими тремя звездочками.
Ну, это на
Тремя
сайте
звездочками.
«Новой газеты», они вынуждены
Слушай,
как-то...
но это настолько
Да.
отвратительно смотрится. Это просто, это вот
Да.
знаешь, вот мы с тобой говорили, что я брала интервью вот до эфира, мы с тобой когда разговаривали, да, ты сказала про мое интервью, которое я делала
Викой
у Виктории Ивлевой.
Ивлевой.
Да, и она мне вот несколько раз там рассказывала про свое жгучее чувство стыда, которое она испытывает. Она вот написала у себя такой пронзительный пост в Фейсбуке после удара по Ахмат-Деду. Она говорит, я иду по улице и боюсь глаза поднять просто от жгучего, невероятного чувства стыда, что я русская. И вот я, когда читала текст этого письма, я испытала вот это чувство
Да.
стыда жгучее и вспомнила Вику. Вот от этих вот звездочек,
Точек. Я
вот от
тоже
этих
испытала
точек,
это чувство.
да, и от выражения российско-украинский конфликт.
Да, именно так.
Что?
Да.
Российско-украинский конфликт – это полномасштабная захватническая война России против Украины.
Давай объясним. Чтобы мы, а то мы запутаем людей. Судя по всему, в письме, которое опубликовали Нобелевские лауреаты на иностранном языке, война называется войной. И никаких звезд там нету вместо войны. И никакого эвфемизма типа российско-украинский конфликт там нет. Это письмо в русском переводе, опубликованное на сайте «Новой газеты», оно вот приобрело такой странный вид, который вроде как против войны, Но войну войной мы не называем, поскольку вынуждены, как я понимаю, подтекст всего этого, соблюдать законы Российской Федерации.
Да.
Угу. Дико смотрится.
Смотрится абсолютно.
Понимаю. Дико. Давай скажем так. Мы понимаем, что да, вы вынуждены. Но тогда не публикуйте. Опубликуйте его на сайте «Новая газета Европа», где можно употреблять слово «война».
Да.
Потому что, по сути, это искажает, по сути, вы цензурируете текст уважаемых нобелевских лауреатов. Потому что они-то называют войну войной. Вот в этом переводе все-таки звучит довольно странно. Но еще, тем не менее, я абсолютно с тобой согласна, там... называется «прекратить огонь в Газе и в Украине». То есть они вообще не называют, кто этот огонь ведет, кто кого уничтожает. Для меня это тоже, я повторяю, я написала про это в своем телеграм-канале, по сути, продолжение той самой статьи Явлинского «Прекратите». Помнишь, была его статья такая? «Прекратите воюющие стороны воевать друг с другом. Прекратите убивать друг друга. Сложите оружие, сделайте это». Вот, по сути, это то же самое, когда жертва и преступник уравниваются, когда преступнику дается, по сути, шанс с помощью вот такого обращения уйти от наказания, от ответственности. Он просто воюющая сторона. Давайте возьмем себе, давайте жить дружно, прекратим огонь и все. И обменяем всех на всех. Отдадим заложников, отдадим пленных. То есть... Мы с тобой говорим только про Украину, но они же все объединили еще и с ситуацией на Ближнем Востоке, на ситуации между Израилем и Газой и Хамас. То есть, по сути, они предлагают и преступников, захваченных уже и арестованных в Израиле, террористов, которые сидят там, чтобы их тоже отпустили. Здесь масса вопросов. Масса. И мне странно, конечно, вот повторю, что Дмитрий Андреевич, уважаемый Муратов, нобелевский лауреат, не понимает, что, во-первых, что в этом нет никакого смысла, а во-вторых, его главная опасность этого письма, что в нем таится. В нем таится, в нем закрывается неотвратимость наказания. Дается, повторю, дается возможность, такой зеленый коридор, давайте позволим преступнику выйти из этой ситуации, просто выйти, уйти, сказать, ну все, больше никто никуда не идет, до свидания. А кто ответит за смерти?
Кто меня ответит? Еще знаешь, что поразило? Как была выстроена его речь, вот когда он представляет это письмо, да, на YouTube все желающие могут посмотреть это видео. Он, значит, подробнейшим образом рассказывает о нобелевских лауреатах, которые это письмо подписали, кто они такие. Ну, то есть он дает понять, что это великие ученые, да, в разных областях. Физика, химия, медицина, по литературе. Кстати, там Светлана Алексеевич подписала это письмо, меня это тоже, кстати, удивило. И он даже подробно рассказывает о том, что кто из них какое совершил открытие. Вот такой человек, он там что-то там про какие-то нейронные связи в мозгу исследовал. Вот такой-то человек про какое-то там сворачивание белка. Вот такое открыл там какой-то там, ну я не знаю, там что-то, что потом способствовало тому, чтобы там открыть, значит, лекарство от рака. И он это подводил к тому, что, ну там посыл, мне кажется, был такой, что ну такие умные люди не могут ошибаться. Вот которые сделали такие великие открытия, сейчас служащие прогрессу, да, человеческому, они никак не могут ошибаться. Если они подписывают такое письмо, ну, значит, точно это все происходит правильно. Ну, ребят, ну, здесь, ну, это просто абсолютно ложный посыл. То есть это абсолютно не монтирующиеся какие-то, ну, как это в логике называется, какой-то там, значит, я не знаю, там утверждение и вывод, да? Во-первых, подавляющее большинство из этих людей – иностранцы, которые не связаны ни с Россией, ни с Украиной. И, в принципе, ну, давайте, чего греха таить. Эта война для них, для многих из них такая какая-то далекая. Да, они, может быть, там всецело при этом на стороне Украины.
Они может, они вообще не знают, кто ее начал.
Нет, я даже... Да, да, ну, то есть, понимаешь, они могут быть, может быть, даже сочувствуют ей, да, там в чем-то, что она действительно сейчас вынуждена защищаться, что кровь проливается, что столько людей гибнет. Но для них очень просто сказать... вот как Явлинский, прекратите, остановите, лишь бы не было вот все, остановите, больше не стреляйте, потому что, ну, они, возможно, даже не знают каких-то, я не знаю, там, причин и предпосылок этой войны, плохо разбираются в каких-то исторических фактах, в том, что из себя представляет Владимир Путин и путинский режим. Ну, то есть это люди, которые, ну, прямо скажем, могут не владеть элементарно, не владеть ситуацией, не владеть вопросом, понимаешь? И когда вот к таким, возможно, они при этом очень такие человеколюбивые, гуманистические. И когда к ним приходят и говорят, а вот подпишите, пожалуйста, письмо.
Антивоенное, да.
Конечно, они скажут, мы подпишем, конечно, мы подпишем письмо. Конечно. И, а что не подписать такое письмо?
Ну, Дмитрий Андреевич-то знает, что он подписывает.
И про что? В том-то и дело. Но просто меня поразила его аргументация, что почему мы этим людям должны верить. А вот, оказывается, почему. Потому что они великие ученые. Ну, это просто смешно. А второе, это вот то, что мы с тобой говорили, ну тут немножко, конечно, я, наверное, гипертрофирую, но я надеюсь, ты поймешь мой посыл, да? Помнишь, мы с тобой говорили, да, про этого Анатолия Вассермана, которого ты назвала каким-то там кучей дерьма там или
мешком? Не так, я сказала, мешок набитый знаниями.
Да, мешок набитый ненужными, никчемными знаниями, да. А хотя и кучу дерьма тоже ему могу назвать. Я ни в коем случае не хочу так выразиться ни про кого из этих уважаемых ученых, да, но то, что они совершили эти великие открытия, еще не говорит о том, что они правы вот в том посыле, который они пытаются через это письмо нам всем передать. Вот это вообще здесь никак, это вообще просто вещи, которые никаким образом не складываются. Вот здесь вот головоломка никак не складывается. Да, они могут быть очень умными, они тебе сходу ответят, к чему стремится функция, и какой-нибудь корень там из, я не знаю, какого-нибудь десятизначного числа. Но это абсолютно не говорит о том, что они способны адекватно оценить ситуацию и выразить какое-то адекватное мнение по поводу войны в Украине. И, собственно, то, что они это письмо подписали, как раз говорит о том, что это неадекватная реакция. Это не, они должны были подписывать письмо к Владимиру Путину. Если уж они так хотят сделать этот шаг, хотя он бессмысленный, абсолютно. Путин не собирается прекращать войну. Он по-доброму это не сделает. Давайте называть вещи своими именами. Ну, хорошо. Ну, хочешь ты написать такое письмо? Подпиши ты такое письмо. Ну, ты тогда и говори, Путин, перестань стрелять, гадина.
Уйди с чужой земли.
Да, вот так это должно быть.
Ну, и даже если они витают в своих узкопрофессиональных сферах, да, безусловно, даже очень умный человек может быть, ну, не то, что там не разбираться в политике, даже дело не в этом, а может быть просто ну, в каких-то сферах идиотом, кретином, близоруким, да и в конце концов просто подлецом. Что мы таких случаев не знаем, что ли, в истории человечества, когда великие умы становились великими подлецами. И такое бывает, ну что делать? Это как бы их выбор. Но здесь это явно абсолютно какое-то заблуждение, нежелание понять, что происходит. Но ну, я с тобой совершенно согласна, когда ты еще упомянула и Светлану Алексеевич, которая уж точно знает, чьи здесь вообще уши торчат в этой войне. И с кого надо спрашивать, и к кому надо апеллировать. Уж точно не к Далай-Ламе, совершенно точно, не к нему. И даже не к Организации Объединенных Наций, где это Россия...
председательствует в Совбезе ООН и кормят людей, которые пришли, значит, на это заседание потом, после его окончания, котлетами по-киевски.
Да.
После удара по массированному ракетного удара по Киеву.
Да. И все слушают этот небензю, весь этот бред, который он несет. Mm-hmm. Ну, повторю, и хочу тоже через запятую добавить, безусловно, ситуацию в Израиле. То же самое, Израиль, без конца их обвиняют в том, что они, израильская военщина, которая расправляется там с мирным населением, совершенно забыв о том, что произошло 7 октября 2023 года. Совершенно не упоминая точку отсчета этих войн, с чего они начались, кто их развязал. Ни 24 февраля 22 года не упоминается, ни 7 октября 23 года. Это, конечно, абсолютная подмена, соглашусь именно вот с этим термином. И я тебе еще хочу сказать одну вещь, Фарида. Поскольку у нас как бы вестник вот этих вот великих воззваний мировых, наш Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, он до этого, если ты видела, он записал еще одно обращение, уже связанное исключительно с нашими внутренними проблемами, с российскими. Угу. Это по поводу политзаключенных, о живодерах, так он заглавил свое, очень яростное, очень смелое воззвание, вот его обложка на сайте, на канале «Но медиа из России», вы можете его посмотреть. До самых последних секунд этого обращения и воззвания яростного я была абсолютно солидарна с Дмитрием Муратовым, когда он говорил о немотивированной жестокости, о большом терроре, развязанном государством против своих собственных граждан, о том, что фашизм может быть и без нацизма. То есть это все, говорит человек, который говорит это из России, из Москвы, это действительно дорогого стоит. Но в конце он обращается к мировому сообществу и, как я понимаю, опять же, к украинцам, с требованием обменивать российских политических заключенных на тех апологетов русского мира, то есть преступников, которые сидят в украинских тюрьмах. То есть чтобы Украина отдала своих, значит, вот, преступников, которых, mm-hmm. она, которых она держит в тюрьме, mm-hmm. вот этих вот из русского мира, как объясняет Муратов, mm-hmm. а взамен освободила бы российских политзаключенных.
При том, что у Украины, у самой, да. огромное количество пленных на территории России находится, как военных, так и гражданских.
Это, да, вот это возникает вопрос, откуда вообще такая мысль могла в голове у нормального человека появиться. Потому что когда он начал говорить об обмене, я сначала внутренне зааплодировала, потому что я все время тоже про это говорю, мы с тобой тоже про это говорим, mm-hmm. что как в советское время... когда мировое сообщество, когда правозащитники, правозащитные организации, западные политики были этим озабочены и помогали высвободить из советского плена, из советских лагерей российских, советских политзаключенных. И это происходило, как обменяли Буковского, как обменяли Щаранского, как высылали Солженицына, не решившись его посадить в лагерь. Все это было. Я думала, что про это говорит Дмитрий Андреевич Муратов. А оказалось, mm-hmm. нет. Опять Украина должна освобождать российских политзаключенных.
А как ты себе объясняешь, почему Дмитрий Муратов такие странные делает воззвания?
Нет у меня ответа. Я бы хотела этот вопрос ему задать. Я не очень поняла, почему он обратился к украинцам, чтобы они освобождали российских политзаключенных. Ну... Давайте все-таки, ей-богу, что действительно, учитывая, какое количество военнопленных, какое количество перемещенных лиц, какое количество детей, в конце концов, украденных из Украины, находится сейчас на территории России, гражданского населения, как вообще можно их требовать от них, чтобы они еще и занимались нашими политзеками? Ну, ребята, вот что называется, вам и карты в руки. Вы же все общаетесь, вы ездите по миру. В том числе вот и Дмитрий Муратов, у него есть свободный зеленая дорога, как у Нобелевского лауреата. У тебя есть выход на первых лиц западных государств. Ну, вот и займитесь этим. Покажите им эти фотографии. Не украинцам показывайте фотографии наших заложников настоящих. Карамурзы, Яшина, замечательных женщин, Лили Чанышевой. Да, что я перечисляю, мы всех знаем, да, их там уже порядка 1000 человек считают политзаключенными на сегодняшний день в России. Вот с кем надо общаться, причем здесь Украина? Вопрос, не знаю почему, у меня нет ответа, нету.
Да, странно очень, конечно.
Ну, а что касается политзаключенных, ну да, на этой неделе у нас, конечно, получилось... Прям что какое-то нашествие новых дел и новых mm-hmm. статусов. Помимо женщин, про которых мы говорили вот в начале, про которых мы сейчас поговорим с нашей гостьей, с Татьяной. Нет, пока еще ее не пришла. Ты там посмотри, Ренатик. Да? Да. Что Таня Лазарева скоро к нам, надеюсь, присоединится. Дима Зицер пошел в розыск. Не помню, в какой статье. Тоже по оправданию терроризма или что-то типа этого.
Сейчас проверить надо. Я немножко выпадала, простите, да. из этого
испроса. Потом Леонид Гозман получил
8,5 лет.
8,5 лет.
По моей статье, то есть это я примерно представляю, вот как у меня это тоже будет, тоже, значит, где-то восьмерочка вот так вот.
И, конечно же, начало недели, это приговор Светлане Петричук и Жене Беркович, 6 лет. За тоже по той же статье, mm-hmm. которая у вас, да, оправдание mm-hmm. терроризма. И здесь тоже по этому поводу развернулась тоже большая дискуссия. можно ли сегодня по этому поводу вообще что-то говорить, надо ли выступать в защиту Перкович и Петричук, учитывая, что впереди еще будет апелляция. Но, как мы знаем, по последним сюжетам, последним событиям, апелляция, она в лучшем случае оставит все как есть.
А может еще случае, накинуть, как да, у Лилии Чанышевой, да, да, которую худшем... посадили на 9, а потом еще половинку, 9,5 да, дали. Да, да, да. Слушай, ну вот, Ксения, смотри, понятно, что это прецедент в некотором смысле создан, да, то есть... Я так понимаю, что это, ну все же так говорят, это приговор 9 лет я уже, это Лилия Чанышева, кстати. Да. Да. Вот приговор Петровича Петричука, значит, 6 лет за спектакль, все так и пишут, 6 лет за спектакль, понятно, что это прецедент, ну в новейшей российской истории, скажем так, постсоветской. А вот для тебя это какой-то исторический поворотный момент? Ну вот ты как человек, который связан все-таки с театром плотно, да, с театральным миром, сам вышел из этого театрального мира, ты была актрисой, ты продолжаешь общаться очень близко с многими людьми, с представителями этого мира. Но вот то, что вот сейчас в новейшей российской истории их посадили за спектакль, за литературно-художественное, там, как еще назвать, произведение.
Произведение, да, за художественное произведение, так сказать, правильно
сказала. Это же какой-то исторический поворотный момент, по-моему, все равно.
Я, кстати, знаешь, что вспоминала? Тут многие вспоминали, аналогию проводили со знаменитым процессом Синявского и Даниэля, которых судили за тексты в 66-м году. Я вспомнила все-таки, давай вспомним, извини меня, Душечку. Ведь в конце концов Пусси Райт, это как раз был прецедент.
Нет, смотри, Ксюш, смотри.
Их судили за произведение или за надругательство.
Но их там нет.
Надругательства еще не было
статьи. Нет. Их осудили по статье о хулиганстве, там что-то такое. Это все равно, понимаешь, что? Все равно тогда еще стеснялись напрямую говорить, что вот их осудили за то, что они там говорили Богородицу Путина, погони или еще что-то. Да. То есть им придумали какую-то там вот благостную эту, ну, вот такой какой-то фантик какой-то. Типа, я не помню, какой у него был, типа статья о хулиганстве, что-то в этом роде, это можно проверить. Типа вот что, из-за того, что они там ворвались в этот храм и так далее, хулиганили там, понимаешь? А здесь-то именно действительно за текст и за художественное текст. Произведение.
Это раз. Тогда это впервые, да. После Синявского вот, Даниэля.
Да, да, потому что вот Бродского, если взять, его тоже не за стихи, понимаешь, там сослали, его там за тунеядство.
Там но все равно, не да, нет. Это понятно. Я поняла твою мысль, что все равно так или иначе они прикрывались, и советские власти тоже прикрывали на самом деле настоящую претензию за инакомыслие, что тут говорить. Да. Да? Да, за то, что чужое, враг, да, за инакомыслие, за то, что позволяет себе. Они прикрывали это вот самыми разными фиговыми листочками у действующего уголовного кодекса. Может быть, даже и специально для того, чтобы дискредитировать человека. Они, кстати, и сейчас это используют активно. Давай вспомним дело Юрия Дмитриева. Ведь это именно такую они придумали ему статью уголовного кодекса, педофилию, совращение там малолетних, что-то такое жуткое, чтобы человек просто его уничтожил, уничтожить его репутацию, вот образ у него остался на всю жизнь, вот такой грязный, подлый. И они это делают. Точно так же они пытались дискредитировать и уничтожить репутацию Кирилла Серебренникова, объявив его мошенником, растратчиком, казнокрадом, вором и прочее. Это же так. И тогда они вот это все затеивали, прекрасно понимали, хотя до сих пор никто не знает, за что, кто заказал тогда Кирилла Серебренникова, этого не знает до сих пор никто. Никто имен, может, ни одного имени никто не может назвать. Может быть, когда-нибудь мы узнаем.
Ну вот Ольга Романова предполагала, что это чуть ли не вот этот вот Тихон Шевкунов, духовник.
Я помню, там много было версий Шевкунов, а может быть и не Шевкунов, а может быть чья-то вообще какая-то месть, бог его знает. Ходили там еще какие-то не менее... какие-то грязные слухи по поводу возможного заказа. Но факт есть факт. Они не могли ничего им предъявить. Не могли же они ему сказать за то, что театр Гоголь-центр – это рассадник либерализма. Не могли же они им это предъявить?
Да.
Или за то, что по сцене ходили обнаженные мужчины и женщины. Не могли же они... Нет такой статьи.
Пока
да,
еще.
Да, пока нет еще. Такой статьи. Духовной порнографии пока еще такой статьи нет. Но вполне возможно, вот как появилась статья за оскорбление чувств верующих, да, оскорбление чувств верующих после как раз дела Пусси Райт, так вполне возможно, что и сейчас они что-нибудь придумают. Но да, вот это вот оправдание терроризма, конечно же, это придумано, безусловно, тоже статья для девочек как авторов, потому что можно было там их тексты полистать, и что тут найти, что под уголовный кодекс подходит. Какой-нибудь экстремизм. Ну вот нашли терроризм. Да сама тема, достаточно этой темы для того, чтобы обвинить в оправдании терроризма. Вот и все. Вот ты про себя скажи. Вот у тебя тоже оправдание терроризма. Mm-hmm. Вначале ты думала там за все. Я помню, как ты отвечала на вопрос, когда тебе этот вопрос задавали. А за что, Фарида, как вы думаете? Да за все.
Да
но
за
потом
все.
Все равно сузилось это все до конкретного интервью. И мы тогда сразу с тобой поняли, за что. Где они там мониторят. Да?
Mm-hmm.
Вот за Барановского.
Интервью с Барановским, да.
Ну что, нету нашей Танюси? А она что-нибудь отвечает? А что она?
Ну давай пойдем пока дальше.
А напиши ей.
Я написал.
А что ты ей написал? Да сейчас расскажет нам Рената.
Танюся, можно потихоньку подключаться.
Ага.
А она что? Можно уже не потихоньку, можно уже по-быренькому.
Таня, алло. Если кто рядом с Танюсей, пожалуйста, толкните ее в бок, скажите, что мы ее ждем. Она, правда, повторю, она была сегодня, буквально перед нашим эфиром, была в гостях на мужской половине. На мужской половине. На мужской половине наших ютубов у Бакалейки и у Ровенского. Ну, я еще как раз подумала, что вот она решила, чтобы два раза не вставать, решила сразу выйти там и там. Ну, надеюсь, что появится. Я бы еще хотела добавить из того, что мы еще с тобой не обсуждали, это совершенно случайно всплыло сейчас к вопросу о женщинах. 21-летняя Татьяна Лалетина, может быть, ты читала.
Да, я знаю эту историю. Дело в том, что я сегодня с утра, как всегда, записывала свежий выпуск «Показывает не Москва», и завтра он в воскресенье выйдет в эфир. Поэтому, пожалуйста, я опять призываю всех, кто нас смотрит, подписываться на канал «Говорит не Москва». Там вы будете смотреть наши еженедельные обзоры. Да, это молодая девушка, студентка 21-летняя из Томска, которая сама еще себя называла художницей. Но она там вела в Телеграме какой-то небольшой блог, где она рисовала какие-то картинки по мотивам аниме. Ее посадили за госизмену, ну, по версии следствия, естественно. Вот, за два доната, которые она сделала, это были не донаты, вот я неправильно говорю, у меня уже само искажается, понимаешь, под влиянием всех этих формулировок, вот этих человеконенавистнических, людоедских, она сделала два перевода на 10 и 20 долларов. Это было сделано еще там весной 2022 года. И спецслужбы российские решили, что таким образом она поддерживает ВСУ. Я так понимаю, что у нее в Украине была подруга, если не ошибаюсь, по-моему, в Днепре. Но на всякий случай сейчас не буду там уточнять. Она делала донаты, переводы, вернее, тьфу ты, вот, блин, понимаешь, вот кошмар.
Переводы.
Делала переводы, да, вот этой вот подруги своей. Во всяком случае, один перевод был сделан вот этой девушке. И этого хватило ФСБ России для того, чтобы закатать ее на 9 лет по статье о госизмене. При этом сама Татьяна, бедная, вот представляешь, вот до какого, я просто поражаюсь, вот до какой степени люди доведены уже ужаса и отчаяния, когда она узнала, что ей дали 9 лет, она обрадовалась, потому что ей вообще по этой статье светило 12.
Это госизмена, вот чтобы еще раз понимали, дорогие друзья.
Это очень тяжелая статья, да, это та же самая статья, по которой Карамурза сидит 25 лет. Вот, ей дали 9, и она обрадовалась реально, потому что она не ожидала, и там так получилось, я не знаю почему, вот даже сейчас боюсь об этом говорить, честно говоря, сейчас посмотрит там кто-нибудь, так сказать. Вот, Томский городской суд, он ей дал ниже минимального срока, который по этой статье дают. Ну, я не знаю, может быть, сжалились над ней, может, они просто понимали всю абсурдность, понимаешь, этого процесса. И здесь молодая девушка, скорее всего, наверное, дело такое шито абсолютно белыми нитками, состряпано, как это обычно бывает. И, может быть, даже суд таким образом, ну, как-то попытался хотя бы что-то от него зависящее сделать, чтобы поменьше ей впаять, так сказать. То есть, может быть,
ты видишь, что это вообще случайно всплыло. Это, как я поняла, они не хотели даже, как я поняла, поправь, если я не права, что сами как бы близкие не хотели это...
Огласки?
Огласки, да, в надежде на то, что, значит...
А, ее отпустят там.
Обойдется, что называется, ага, или ну, мало дадут. Да. Но это, кстати, тоже тема для разговора. Потому что наверняка ты видела... эту дискуссию, которая развернулась, опять же, на полях русскоязычного интернета, в социальных сетях по поводу помощи политзаключенным именно в области информационной поддержки и огласки. Всегда ли это поможет? Нет ли тут вреда? Не нанесем ли мы вред людям, которые находятся в заложниках в буквальном смысле этого слова, за решеткой? Если мы позволяем себе много по этому поводу кричать, вопить, строить какие-то версии, варианты, искать, опять же, кто заказал, что называется, кто стоит за этим делом и прочее, прочее. Это в связи как раз вот с делом, опять же, театральным. Мы видим, как адвокаты Жени Беркович и ее близкие, ее мама и ее друзья вот активно распространяют этот призыв по социальным сетям, не цитировать ни стихи, не строить никаких версий и вообще поменьше говорить. Я не знаю, сколько это вообще имеет
смысл. Я вот не знаю, вот эта вот позиция такая вот, чтобы без лишнего шума, чтобы никто ничего не узнал, и тогда, может быть, действительно государство сжалится. Она, мне кажется,
не злить их.
Да, называют. Да, она, мне кажется, конечно, глубоко ошибочной. Я там не могу сказать, что там порочный, да, но мне кажется, это ошибочная позиция, потому что, во-первых, как мы все знаем, человек, который попадает вот в некие такие жернова, да, вот какую-то такую уже, если им, да, система заинтересовалась и взяла его на карандаш, даже не на карандаш, уже в щупальце свои, как правило, это уже процесс необратимый. То есть вспять не вернуть ничего невозможно. Этого человека все равно доведут и посадят, доведут до суда и посадят. И от того, что ты будешь помалкивать, и от того, что ты не будешь давать, я не знаю, комментарии журналистам, от того, что ты будешь говорить, тихо-тихо, давайте не будем, может быть, там все обойдется, мне кажется, это, ну, смысла в этом никакого нет.
Ну вот давайте, это отличный как раз заход на встречу с нашим товарищем боевым. Здесь у нас уже в студии, в нашей виртуальной, Татьяна Лазарева. Танечка, приветствуем тебя.
Здравствуйте. Привет,
Татьяна, добрый день.
Да, привет, здрасте.
Ну, ты слышала, да, вот мы какую тему мы сейчас завели, как раз связанную вот с делом Жени Беркович и Светы Петричук. Уже объявлен приговор, напомню я кратко нашим зрителям, но, тем не менее, впереди предстоит апелляция, и сейчас адвокаты Жени Беркович, ее мама и ее друзья активно распространяют такой призыв по социальным сетям не цитировать стихи, не цитировать, не выдумывать никаких версий, не искать заказчиков и вообще поменьше про это говорить. Имеет в надежде, как мы поняли, вот сейчас то, о чем говорила Фарида, что, может быть, что называется, рассосется и вообще возьмут да и отпустят. Ну, я думаю, что как раз тема, которая вот хорошо всем троим знакома, эта тема, каждый с ней сталкивался, и я вот сталкивалась с таким аналогичными призывами, когда было сделано первое дело театральное, и Кирилла Серебренникова, мне тоже там орали некоторые, что типа, ты кликуша, вы только сам пиаритесь, а толку от ваших, значит, заявлений и этого вашего крика нету, молчите, серьезные люди разбираются. То же самое было с делом Нового Величия, кстати, я помню, да? Ну, Танюш, давай, скажи свое мнение.
Слушайте, здесь, во-первых, конечно, я бы уважала просьбу и желание близких. Mm-hmm. Тут наше дело, как говорится, это. Нам скажут, попросят, мы сделаем. Попросят что-то еще, мы тоже сделаем. Вот я с этой точки зрения. То есть понятно, что никто на этом не собирается ни пиариться, ни кликушествовать, ничего. Вот. Тут я почему так говорю? Потому что действительно, как бы... сейчас очень боюсь уже что-либо говорить, чтобы, знаешь, не вырезали потом какой-нибудь кусок и не сказали бы «Лазарева против там». Дело в том, что тут, конечно, никакой надежды на то, что это все рассосется, что их простят, помилуют, никакой надежды нет. Но есть небольшая возможность действительно где-то, когда оно все уйдет на периферию, договориться. Выйти на какие-то переговорные там, какие-то эти вот моменты. Я сама лично этим не занимаюсь, не умею, не знаю этих людей всех, кто этим занимается. Но вот вопрос с Кириллом, он как бы так примерно и решился на самом деле. Вот, ну, как бы публиковать стихи там Жене можно, не нужно, их все равно из сердца ты не вычеркнешь из своего, а они есть, и это потрясающая совершенно поэзия, и она очень вдохновляет и очень сильная. Вот. А вот что касается там биться, распространять публично и говорить, что сейчас мы все накинемся и спасем под нашим натиском, падут, так сказать, все эти правоохранительные оковы, нет, я в это не верю.
А как же марш матерей?
А что марш матерей?
Вот что, он изменил что-то тогда? Это был какой год? Давай напомним.
19-й, по-моему.
19-й, по-моему, да. После протестов же он был московских? Или одновременно с ними, вот как-то вот в одно время?
Ну, там, слушайте, в те годы еще были протесты, и как бы, естественно...
Все равно было страшно уже.
Параллельно. Нет, да. Но то, что там как раз первая была вот эта ласточка, да, на которую мы среагировали, там, матеря, что это были несовершеннолетние дети. Как мы видим сейчас... Mm-hmm. Угу.
Сейчас сажают уже несовершеннолетних, да.
Так что ты хочешь сказать, что это на что-то повлияло? Нет. Посадили там троих, четверых, сколько-то там посадили ребят, да, кого-то там под домашний арест. Эти вот сейчас они выходят, да, вот Костыленков, по-моему, вышел. Сейчас уже, господи, ну, простите, что-то я не понимаю. Вот они отсидели свои сроки, вот они вышли, по-моему, часть уехала, даже смогла. Из России. Вот, то есть, как бы, понимаете, я в этом смысле честно, то есть, если меня просят что-то там поддержать, пропиарить, возмутиться, там, подписать какое-то письмо, я это делаю. Но если меня просят, как бы, чего-то не делать, и там не... Я прочитала тоже, да, ну, видела в сети вот это обращение мамы. Я могу только здесь ей... посочувствовать своим пониманием и принятием ее способа какого-то вот решения.
Конечно. Я вам скажу так, что сегодня даже в нашем эфире у нас на обложке, помимо особо опасных особ, была и Женя Беркович, которая, когда я сегодня утром прочитала пост Лены Эфрос, мамы Жениной, я попросила нашего дизайнера, чтобы он убрал Женю. Чтобы Женя не была в ряду вот так политически мотивированных наших замечательных, как же вас назвать-то всех?
Преступников,
главных врагов государства. Потому что, да, пока еще есть надежда, что называется, дистанцироваться от этого. Хотя что тут дистанцироваться? Они судимы по политической статье. О чем мы говорим? Оправдание терроризма – это что?
Да, но при этом, понимаешь, в том-то и дело, что пытаться логически как-то в этом разобраться и логически по понятиям нашим да, помочь и что-то разобраться уже невозможно, потому что ты, несмотря на то, что их по этой статье как бы осудили, никто до сих пор так и не может понять, никто ни с одной стороны не может понять, где там этот терроризм, где.
То есть там его... Нигде.
Татьяна, да, а у вас есть своя вот версия, за что реально их осудили? Ну, понятно, что не за этот спектакль.
Нету. Я все время повторяю в таких случаях, что у меня нет той логики крокодилов, которая есть у крокодилов. Я не понимаю. У меня нет этой версии. Точно так же, как и не понимают. Там вот уж такое пристальное внимание ко мне уж, простите, конечно.
А за что тебя-то? А за что велосипедистка-то за что?
Беспилотники. Кстати, мы с Татьяной в один день были внесены в списки экстремистов и террористов. Это в один день произошло. Так что у нас вообще такая близкая духовная связь.
Ну а ты понимаешь, за что? Вот скажи мне. Потому что вот мы с Фридой вычислили за что, за какое-то конкретное интервью. А у тебя за что?
Я думаю, что вот это мое интервью, которое, с которого этот кусочек вырезали, что я радуюсь там беспилотникам бомбей. не-не-не, бомбящим Белгород. Я думаю, что это они просто привязались. Потому что это интервью уже вышло там за год, по-моему, года два уже назад или год назад оно вышло. По нему тоже прошлись тогда, сказали, что вот Татьяна Лазарева радуется, что такое было. Ну, как бы, ну, радуется, радуется, и забыли. А сейчас к нему вернулись просто, наверное, потому что, ну, как-то, не знаю, лениво было искать еще какие-то мои там уж прям такие искрометные выражения. Но вернулись, я думаю, что это, тут есть другие, то есть... Есть у меня подозрение такое, что либо это за ту историю, когда мы с иноагентами решили баллотироваться в Московскую городскую думу. Uh-huh. Это прямо они там перепугались. Это прям смешно было. Целый аж закон сразу.
Потом сразу же.
Да, закон нельзя. Ой, блин, нельзя, давайте что-нибудь придумаем. То есть прямо такой ажиотаж был очень такой серьезный. Ткнули пальцем, ткнули палкой по завету Алексея Анатольевича в этом. Вот. Либо за какой-то мой скромный юмористический вклад вот за эту передачу «Разуйте глазки, малыши», которую я на своем YouTube делала перед выборами, чтобы привлечь к ней внимание. Это такая сатирическая, коротенькая такая штучка, там по 7 минут. Но не думаю, там все-таки небольшое количество просмотров, это не так важно. А скорее за вот это вот в Мосгордуму пошла. Ну, в общем, в совокупности все там и тут, и все, она никак не заткнется, блин, и туда еще и прется, и что все, все как-то кипишится. Ну, в общем, вот решили, да. Арестовали меня, кстати, на 2 месяца пока, девочки.
У меня тоже. Тоже на 2 месяца, да.
А, то есть вы арестованы сейчас?
Да, да, заочно арестованы.
Заочно арестовали, скоро нас заочно с вами расстреляют еще, и тогда мы будем абсолютно свободны.
Ну, может быть, уже и до этого дело дойдет, я не удивлюсь. Сейчас пока вот Гозману только что по нашей статье 8,5 дали. Я Ксении говорю, я говорю, вот это то, вот к чему я готовлюсь, где-то вот 8 типа того.
Ну, заочно.
Может, потом и расстреливать уже начнут, не знаю.
Я вижу, что у нас идут в чате всякие реплики, поэтому напоминаю, дорогие друзья, да, это прямой эфир, поэтому вы можете писать и вопросы задавать Татьяне. Я обещала, что Татьяне будут заданы вопросы. Не подводите, пожалуйста, нас, а то он скажет, что пришла, ни одного вопроса не задали. Вот, присылайте. Кроме этого, раз уж Таня вспомнила про свой YouTube, давайте напомним, что да, есть Лазарева тут, замечательный YouTube-канал, где бесконечные какие-то пробы разных жанров происходят, и я прям слежу за этим, думаю, что она там еще придумает. «Разуйте глазки, малыши», это было совершенно какое-то необыкновенное чудо, поскольку просто вот вошло таким вот, ну не знаю, как ледокол в пространство российского YouTube, где только друг с другом все разговаривают, и вдруг вышло это. Ты сохранила хотя бы героя этого замечательного, этого, как его зовут-то, подушек-то?
Где-то валяется, да. Куаркуша, Куаркуша.
Куаркуша. А ты бросила?
Забытый жанр. Ну, слушай, ну это такая трудозатратная история на самом деле. Там работало порядка 8 авторов, фамилии которых я, конечно, под страхом смерти никогда не скажу, потому что они живут в России. Многие, большинство. Вот. И, ну, то есть это серьезная такая штука, которую я одна на, знаешь, этих энтузиазме, это такое трудно тянуть, поэтому это сразу было известно, что это история конечная. Вот перед выборами я начала ее еще в январе, ведь задумала, и выпустили мы еще до смерти Леши даже, там первые 2 выпуска. И это была такая история, просто привлечь внимание к выборам, что, ребят, ну давайте все-таки... И вспомним, что это какая-то одна из веселых забав, которые нам остались там, пальцы в рот и сходить на вот это все, что у нас осталось из забав. Но видишь, потом и не стало Алексея, и это событие, конечно, очень еще больше привлекло внимание к этим выборам в том числе, то есть это был такой какой-то его посыл, да, его какой-то завет. Вот, так что я, в общем, сделала свое небольшое какое-то дело, и больше я не знаю. Вот будут еще выборы в Московскую городскую думу, на которые я уже не могу претендовать, хотя я раньше не особо претендовала, господи.
А зачем согласилась, кстати? Это же был призыв, насколько мы помним, если говорить про выборы иноагентов, это был призыв Эльвиры Вихаревой, которая находится в Москве, которая тоже иноагент, что давайте вот иноагенты всех стран, соединяйтесь, будем баллотироваться в Мундепа, по-моему, да? Это
Московская
городская дума, да? Почему ты согласилась? Ты же понимал, что это бесполезно, тем более, что ты в Москву-то не приедешь.
Приеду, конечно. И тогда не собиралась, сейчас уже подавно. А согласилась. Ты знаешь, там была, кстати, такая дискуссия вот к вопросу о том, что вы говорили перед тем, как я к вам пришла. О том, что многие иноагенты, которые были в России, которые были там депутатами разных уровней, да, там, ну, условно, там, муниципальные там, или какие-то в маленьких городах городские, они говорили: ребят, зачем вы это делаете? Мы из-за вас типа не сможем баллотироваться. Вот наверняка что-нибудь будет такое, что все мы за вашей вот этой вот дури, развлечения вашего, да, вот нам всем запретят. Оно так и вышло, конечно. Но тут, понимаешь, вот тут как раз я не считаю, что нужно типа сидеть тихо и ничего не делать, а мы еще зато будем депутатами и что-то будем решать. Ребят, ну это иллюзия, ну ничего мы уже не будем решать, пока это все не сменится, ты там ничего не решишь, тебя так или иначе там тушкой или чучелом оттуда выкинут. И никаких, тут я никаких угрызений совести не имею, потому что меня пытались угрызть немножко за это и сказать, что типа вот вы нам тут мешаете быть депутатами, ребят. Не я вам мешаю быть депутатами. Вам мешает быть депутатами российская власть.
Так. Татьяна, что мы на этой... Мы хотели с Ксенией говорить сегодня в том числе и про удар по Ахмаддету, крупнейшей в Украине детской больнице. Я понимаю, что, конечно, уже нет, наверное, такого, не было, да? Чем могла бы Российская Федерация вот потрясти до глубины души? Вот какой-то, я не знаю, там, меры своей преступности, жестокости, бессмысленности и так далее. Но все-таки не могу не спросить, вот вы, когда узнали об этом ударе, о том, что там произошло, вообще что почувствовали? И, ну, я не знаю, что-то еще, какое-то еще понимание пришло о вашей родине для вас? Дополнительное какое-то?
Нет, 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 никаких иллюзий по поводу... Я бы немножко разделила слово «родина», да, и «власть», потому что родина моя, она остается у меня в душе, я за нее болею, переживаю. Чего нельзя сказать о власти, да, я ее ненавижу и переживать за нее не собираюсь. Но это был действительно ужасно тяжелый день, очень тяжелый день. В этот день как раз и, собственно, и... пошла речь уже о приговоре Жене и Свете Берковичу Петровичу. И вот эта больница, ну, это, послушайте, ты лично, мы все-таки с вами публичные люди, и, наверное, мы не во... ну, как бы должны держать лицо. И не наверное, а точно совершенно должны держать лицо, хотя внутри это было страшное совершенно чувство, потому что я, в общем, знала, мы все знаем, да, люди, которые там давно в благотворительности и рядом, мы знаем все, вот как с этими детьми раковыми, да, больными, их держат в закрытых как бы, там, боксах, и их даже двигаться нельзя, да, потому что это там пересадка, как интуиция, это очень серьезная операция, когда ребенка даже собственная мать не может обнять в течение нескольких месяцев. А здесь мы видели, как такие дети оказываются на улице, но это... Это очень тяжело было, это мне было очень тяжело, этот день реально пережить вот физически, то есть меня очень сильно ударяет все это, но потом я нахожу в себе силы для того, чтобы продолжать на всех углах продолжать говорить о том, что это бесчеловечная власть, о том, что с ней надо бороться, о том, что ей нужно противостоять и сопротивляться, и уж, по крайней мере, точно не закрывать на это глаза и не говорить, что ой, ладно, ничего сделать уже не можем. Да, конкретно сейчас мы не можем сделать ничего такого глобального, но это не значит, что мы должны превращаться в какие-то жестокосердные камни, в каких-то людей, которые вообще ни на что не обращают внимания. Нужно искать силы на то, чтобы сопротивляться и давать своим коль скоро мы все-таки люди публичные, давать своим примером людям возможность воспрять. Мне написало несколько человек, я в тот день опубликовала просто ссылку на сбор в пользу больницы, в пользу фонда. И мне написали несколько личку людей просто про то, что вот тоже без всяких комментариев, без слов, что типа спасибо, меня это спасло. Потому что когда на тебя надвигается такая огромная страшная угроза, а это угроза не только для украинцев, это угроза нашей страны, для нас всех, кто там живет, кто здесь живет, это угрожающая очень такая ситуация в стране сейчас, то ты просто, может быть, раздавлен абсолютно, но когда тебе дают возможность остаться человеком и помогать, то это очень важно. Остаться человеком – это очень важно. Очень сложно в этой ситуации, но важно.
Ты знаешь, да, вот я тоже, когда мы видели вот эти вот фотографии этих маленьких лысых детишек вместе с аппаратами, которые сидели на улице, рядом с родителями, да, в масках, я тоже, первая у меня была мысль, ну, помимо удара просто такого эмоционального, что вот как на это смотрит сейчас Чулпан, как на это смотрит Таня Лазарева, те люди, которые знают, что там происходит, как оберегают этих детей, как им важно и микроклимат, и эмоциональное состояние. Вот, а ты представь себе, какая там у них была паника, и как надо было родителям себя вести, как все в себе вот это вот удерживать и гнев, и отчаяние, и истерику для того, чтобы это не передалось их ребенку, который так...
И врачи.
Конечно, тоже. И врачи. И эти кадры, простите, которые меня тоже поразили к вопросу о людях, когда туда приехал практически весь город, прохожие туда, раненые врачи в окровавленных халатах разбирали руками, разбирали эти завалы, помогали профессионалам, помогали спасателям, чтобы...
Ну вот, понимаешь, Ксюш, ты вот просто, понимаешь, ты очень эмоциональный человек, ты очень себе это все представляешь, вот ты сейчас говоришь, представься, как там вот это, ты пойми, что не у всех людей есть достаточное количество сил вот в это все вникать настолько, потому что это просто убивает. Ты физически выбиваешься из своей там какой-то жизни, колеи, которой тоже нужно продолжать, понимаешь, она у всех сейчас очень сложная. Поэтому вот я не публикую никогда ничего, вот это как бы выбор самого человека, насколько у него порог возможности смотреть это или не смотреть. Это вот ты, пожалуйста, не... Ну, ты умеешь вот это, знаешь, все типа, ай, посмотрите, какой кошмар. Послушай, я уже на это все не смотрю. Ксюш, у меня нет на это сил. Я переживаю, потому что я понимаю, что меня разорвет. У меня был, знаешь, в самом начале войны какой-то случай, когда я еще в Киеве сидела. И я подписалась на Инстаграм, прям в украинской, там, господи, я уже сейчас не помню, потому что я в итоге от него отписалась. В общем, там давали прямые включения переговоров русских солдат. Угу. Вот, ты знаешь, я один такой послушала такой кусочек, когда они переговариваются и говорят, а, видишь, вот этот переход, там сломали мост, как взорвали мост, и там был переход по каким-то камушкам, и он ему, как бы солдат, разговаривает со своим каким-то там начальником. И этот начальник ему говорит, ну что, этих детишек-то видел, да, переходят. Я смотрю, ты их пропустил, ну, на обратном пути. И понимаете, и он так смеется, этот вот солдат, хотя, ты знаешь, вот улавливается даже в его смехе какой-то такой, типа, что... Ну, он-то их пропустил, понимаешь, не обязательно он там их набрал. Ну, как бы, вот меня это тогда, знаете, выбило прямо на трое суток. Я ничего не могла делать. У меня, между прочим, куча там, кроме каких-то там публичных обязательств, еще есть какие-то домашние обязательства перед своими близкими. И я в этом смысле тебя должна беречь, потому что я рыдала. Я просто, вот меня как будто захолодело, захолонуло все. Это было очень страшно. Я перестала контролировать как бы свою жизнь. Вот после этого я очень аккуратно, я перестала смотреть все это. Я знаю, что у меня на это сил не хватит. А силы мне очень нужны на какую-то ту же самую там помощь Украине. Я вот сейчас все тоже откладываю, но в конце июля все-таки проведу этот свой такой, делаю такой благотворительный
аукцион. Да, ты делала это.
Продаю всякую фигню, но тем не менее, знаешь.
А как тебе отправить, кстати, вот вопрос. Как тебе отправить лот?
А у тебя какой лот?
Я придумаю какой-нибудь лот.
У меня там уже этих лотов, там, слушай,
100... Ну, знаешь, смотри, как отказывает нам.
Послушай, ну там есть некоторые тоже, это такая сложная история, это же не просто там, это тоже занимает кучу сил времени, там, собрать эти лоты, посмотреть, прикинуть примерно, туда же разные люди приходят, кто-то с деньгами, кто-то там, у кого-то есть 50 евро, и ему хочется и помочь, и получить за это какую-то эмоциональную теплоту, да, купить какую-нибудь, не знаю, колечко говняное, которое я там купила во Франции за 9 евро, но вот ему, людям важно вот эта вот, знаешь, эмоциональная теплота, не покупать, то есть ты можешь просто пойти и отправить, вот счет, пожалуйста, но очень важно нам всем объединяться в этой теплоте и видеть поддержку и собирать деньги. Там тоже очень сложно, то есть там, понимаешь, там не может быть больше, там, условно, там, ну, 15, ну, 20 максимум лотов, потому что, ну, это уже люди запутываются, это сложно, и как бы это все серьезная работа, потом целый день там сидеть, следить, потом все это стыковать, отправлять деньги. Я на этом огромное количество денег все время теряю, потому что я отправляю какие-то посылки, я какие-то там плачу налоги, естественно, в общем, это все я совершенно делать не умею, вот, поэтому я очень ценю, спасибо тебе за поддержку, пока не надо, мне тут, знаешь, собраться силами это сделать, потому что вот что я могу сделать, да, вот то же самое.
Там какой-то фонд, с которым ты работаешь постоянно, украинский,
да? Нет, у меня нет никаких фондов, где я постоянно работаю, я просто знакома с людьми, я знаю, что этих людей я знаю, и эти люди отдадут все туда, куда нужно. Послушай, мы благотворительности все давно, и все понимают прекрасно, что в любой стране найдутся жулики. Так вот, этих жуликов нужно избегать максимально. И поэтому я знаю четко, что мы покупаем на эти деньги путевки детям, которые живут в тех местах, где есть бомбежка, и не могут летом поехать... Не могут летом заниматься своим любимым футболом, простите, это меня тема меня преследует. Вот, они как бы там поиграют, потренируются, и есть тренеры, которые хотят. А тут бомбежка, они уходят, значит, то есть, ну, это вот такая история. А им просто, да, мальчикам и девочкам маленьким, вот в прошлом году мы это сделали, оплатили там на эти деньги две смены аж для двух групп в лагере в Карпатах, где они приезжают, расслабляются, играют в этот свой футбол, и как-то хотя бы восстанавливаются. И там компания хорошая, они все немножечко восстанавливаются, потому что им дальше возвращаться и жить в этом аду. Вот. Так что, пожалуйста, все ко мне в телеграм-канал.
Ну, да, ты же тогда, пожалуйста, нам скажи, когда это будет. Мы это все распространим. Я
скажу, придется это делать.
Распространим, расскажем. Да,
это будет последнее воскресенье июля, кажется, там 28-го, что
ли. Июля.
Да. Да, и вот все это будет у меня в телеграм-канале, все мои соцсети называются одинаково, Лазарева тут, так что не ошибетесь, ищите.
Девочки, я хотела еще одну тему с вами обсудить, тоже последние новости последних часов. Это еще одна инициатива Госдумы, они сегодня внесли законопроект, по сути, отменяющий и запрещающий иностранное усыновление совсем. То есть это такой закон подлецов 2. То есть под предлогом, что запретить усыновление в странах, где разрешена операция по смене пола. По сути, это вся Европа, это, как он сам, кстати, проговорился.
Все страны, скажем так.
Там проговорился Володин, что, по сути, это запрет на усыновление для стран НАТО, поскольку во всех этих странах есть право, значит, на перемену пола. Вот как это объяснить? Они же понимают, что они делают. Таня.
Нет. А что ты взяла, что не понимаешь, что они делают? Им вообще наплевать абсолютно на этих всех детей. Но они сказали А и говорят Б. Они сказали про то, что мы за семейные ценности, а ЛГБТК+, и все такое, это все ужасно. Значит, мы знаем, что англосаксы проклятые, они там только и делают с утра до вечера, что занимаются непотребством. Мы должны сберечь наших детей. Все в логике, как бы внешне все логично для тех людей, которые им верят. И им верят, и действительно так, как же можно отправлять своих детей, больных, кривых, косых, там, которых не вылечить, и нафиг они никому не нужны в стране, но тем не менее их нельзя отправлять туда, где уж совсем-то разврат. Наши же деточки-то. Ну, тут как бы все логично.
Да я вообще, слушайте, да не может такого быть, чтобы они не понимали. Они в этих странах, где вообще разврат, растят сами своих детей, все их дети там учатся, там у них недвижимость, счета, жены, любовницы.
Конечно,
они прекрасно знают.
Согласна с тобой, это все показуха абсолютнейшая для того, чтобы показывать вот движение, как бы рост, отчитываться перед народным населением, что мы вот бережем наши семейные ценности, да, у нас вот тут патриархальное все и еще какое-то там, да, что типа муж, жена, и никаких там, не дай бог, отклонений. Соответственно, конечно, и дети наши тоже вот эти вот.
Кому не отдадим.
Забота.
Пусть умирают у нас, на родине умирают наши дети, а не там где-нибудь.
Пусть все
умирают. Они будут жить вот в этом вот разврате, в этом кошмаре. Пусть лучше они здесь помрут.
Ну, опять же, тоже, ты же понимаешь, что эти дети все-таки они вырастают, они подрастают, и вопрос же очень большой уже стоит с тем, чтобы было пушечное мясо, и мобилизованных было больше. И про рождаемость это оттуда же, и запрет на аборты. То есть у них долгосрочная перспектива, что война будет длиться столько, сколько нужно, что это война, это жизнь, война – это мир существующий. Для них это вот чистый Оруэлл. Поэтому им нужно смотреть в будущее. Демографическая ситуация сокращается, народ урожает меньше людей, а нужны солдаты. Вот тебе, пожалуйста, а что их отдавать-то? Это же солдаты тебе как-никак любые. Вырастет, пойдет. В армию.
Ой.
Жены мобилизованных, вообще вот эта вся история, которая вот так или иначе приобретает разные формы, меняется, но она существует. Насколько тебе кажется, эта сила может стать реальной силой сопротивления?
Никакой реального сопротивления сейчас в России быть не может. Забудьте вы про этот мох на деревьях северной стороны. Простите, шутка была такая у нас. Ничего этого не может быть. Но я просто ими восхищаюсь, этими девками. Ну, как бы и сочувствую, конечно, тоже. Ну, и, то есть разная смесь. Да? С одной стороны, ты понимаешь, что это люди, которые отправили там... Не отправили, а как бы их мужья там убивают людей, но при этом они борются за то, чтобы этого не происходило, ну, как минимум, да. И видишь, я просто смотрю на них, они прям молодцы, да, мы с этими больше нет, они иностранные агенты. Но все-таки давайте обсудим этот вопрос, как бы нам вернуть наших мужей. Ну, прекрасно, только так сейчас может быть, только какие-то вот такие, знаешь, хитрые пути обмана друг друга, да, там нас обманывают, что заботятся о детях, и мы верим, как будто бы, а девки эти, тетки говорят, тоже типа, ну, хорошо, давайте обманывать, мы вот не с ними, но все-таки вы с нами поговорите, мы не они, нет, мы другие, ну вот будьте любезны, ответьте на вопрос. Это очень правильная позиция. Я вот сегодня еще говорила с ребятами там на другом канале.
На мужской стороне ты была сегодня, да?
Да.
Мы видели, да-да-да.
Слушай, наш пострел везде поспел. Но там смысл про то, что действительно вот такой сейчас протест, протест человеческий. Это даже не протест против, они могут эти жены там. И речь там еще в другом подкасте шла про этих подростков, которые заканчивают школу, да, или там колледж, и говорят, что это отвратительное образование, мне вообще это все не понравилось, что за хрень, за что мы платили деньги. Да.
Причем, обратите внимание, это дети, девочки говорят, девочки выступают. Женские, у протеста женское лицо, как ни крути, даже здесь, даже в школе, даже в колледже. Мальчики
снесут. Так. Суд все.
Сейчас немножко была это хорошая по гендерному основанию.
Да-да-да, не дели все.
Татьяна, слушай, а тогда скажи, вот мне очень интересно, если ты говоришь, что да, это ну, все равно хорошо, да, то, что они протестуют, ну тогда скажи, вот интересно тебе узнать твое мнение по поводу того, с чего мы начали с Ксенией эту программу, по поводу письма нобелевских лауреатов, ну, скажем так, письма о мире, которое вот в русской версии озвучил Дмитрий Муратов и такое записал эмоциональное видео, где он рассказывает, ну, что они имеют в виду и зачем это надо. Вот ты как восприняла это?
Ну, слушай, я тоже об этом думаю. Я об этом, ну, то есть у меня моя травма психологическая сейчас заключается в том, что мне вообще страшно смотреть на вообще весь мир. Да, периодически я стараюсь на него не смотреть, но тем не менее, там, я живу в Испании, я читаю какие-то новости там, про Санчеса, про Испанию, про то, как они поддерживают Палестину. Я там смотрю краем глаза, что там происходит с Байденом и Трампом, тоже совершенно в ужасе. Значит, смотрю, что там в Китае происходит и так далее, с Индией тоже. То есть меня вообще все это ужасно пугает. И я тоже, я когда начала это письмо читать, как бы я подумала, боже, очередное письмо, обращение к кому?
И меня Далай-ламе. Да,
меня как-то это, знаешь, вдохновило, знаете, потому что это уже обращение через, там, допустим, ладно, хрен с ним, посредников, но все-таки к Богу. Типа, слушайте, товарищ Бог, а может уже это, мы что-то тут задолбались. У вас какие планы там вообще? Вы нам скажите, а то... мы уже не очень справляемся тут. Вот в этом смысле как раз все средства хороши. И мне я очень, ну не то чтобы прям очень порадовалась, я вообще уже мало чему сейчас радуюсь или удивляюсь, или огорчаюсь. У меня просто какая-то ровная такая ровная. Вот, но это привлечение внимания людей, как бы это публичные, очень известные люди, которые тоже могут показать свою озабоченность тем, что происходит, и правильно, что они это делают. А вы не согласны?
Мы будем спорить, Фрида.
Или так
отпустим.
Ну, просто в легкую можно сказать. Мы просто как раз в начале программы с Ксенией обсуждали, что то, что мы сочли это письмо нелепым. Угу. То есть мы сочли, что адресат у него должен быть только один, это Владимир Путин и вообще российское государство. И что странно было привлекать к этому, к подписанию его людей, которые вообще далеки и от России, и от Украины. Им просто сказали, подпишите антивоенное письмо.
Чтобы было мир во всем мире.
Да, конечно, подписали. Но при этом вот это вот как раз безликое такое обращение, оно делает его таким очень каким-то неадекватным. То есть это нужно говорить, Путин, кончай, что ты делаешь, подонок. Вот так вот.
Уйди с чужой земли, повторю, да, мы повторяем то, о чем мы говорим.
Перестань оккупировать территории, перестань направлять ракеты.
Здесь вообще не называется война, здесь вообще не называется...
Там не война, а 3 звездочки такие вот.
Там называется, да, конфликт Украины и России.
Вообще конфликт. Что вы заорали, успокойтесь.
Ну мы такие.
Смотри.
Ксюша, а вот мы с тобой и объединились.
Да.
У нас же еще между собой срач происходит.
Вот, нет, послушайте, вот в том-то и дело. Понимаешь, все как-то все про срач, да? И главное, что когда ты начинаешь кого-то там...
Ну давай кого-нибудь осудим, ну пожалуйста.
Ты объединяешься и прям сил столько появляется. Это в принципе норм, я за силы, я вообще окей. Я тут что хочу сказать, понимаете, это наша точка зрения, что у нас Путин... конфликтов сейчас на планете. Там
55 написано в письме, да-да-да, они очень переживают, да, что 55 там... вооруженных конфликтов.
Понимаешь, они все представляют вообще далекие страны от России и Украины, потому что у них там этих конфликтов, они, может, из разных стран, и у них там своих проблем. Я вообще сторонник того, чтобы, знаешь, всегда же, вам тоже же это наверняка пишут, а что же вы молчите про то, какая несправедливость происходит в Уганде, блин?
Да.
Ты им всякий раз отвечаешь...
Нет, допустим, такого не пишут, кстати.
Хорошо, не про Уганду, тебе пишут про Украину, да?
Ну подожди, дай я тебе скажу, я поняла логику твоего ответа. Но в этом-то письме они же не говорят про 55 вооруженных конфликтов, они говорят только про 2, конкретно про Украину и про Газу. Это у них конфликты, понимаешь?
Называют войной, окей.
Да. И не называют, от чего, они говорят про воюющие стороны. Я повторю то, что я уже говорила 100 раз, что это самое, что преступно в этом письме, скажу я так, Таня, что они уравнивают преступника и жертву. Они говорят про воюющие стороны конфликта. Это не стороны конфликта, это агрессия в отношении конкретного государства. И эта агрессия имеет автора, человека по имени и фамилии и по должности. и те преступления, которые он совершает, вот ты сейчас вспомнила про вот эти вот телефонные разговоры солдат со своими товарищами, или еще есть телефонные разговоры этих солдат или офицеров российской армии со своими женами, еще пострашнее, чем то, что ты привела цитату свою, да? Вот про что. Вот это я понимаю против этого, не то что возмущаться этим, а требовать, чтобы это прекратил один человек. Один. Но... И что он является военным преступником. И назвать его военным преступником. Вот это, я понимаю, было бы действительно событие. И это было бы не к Далай-Ламе обращаться. Да?
Послушай, ну это и так стало событием. Во-первых. Во-вторых, это письмо, во-первых, таких писем было написано за эти уже, три года, очень много. А, пожалуйста, было бы еще одно письмо на имя кого? Это ООН?
Нет, почему? На имя Владимира Путина.
И что?
Или Международный уголовный суд в Гаагу.
Хорошо, в Гаагу написали уже, вот его там, да, его судили, он не может приезжать теперь куда? В Париж походить там куда-то. Послушай, я ужасно не люблю тебя, Ларина, за то, что ты говоришь, вот это плохо, вот это все плохо, вот это плохо.
Сделай. Я так не сказала. Я сказала, нет, я так не сказала. Нет, ты меня не передергиваешь. Я не сказала, что это плохо. Я сказала, что меня это возмущает, меня лично. И объясняю, пытаюсь объяснить, почему. Я считаю это письмо... Ну, просто, ну, мягко говоря, глупым, бессмысленным.
Есть право, да, вот у тебя есть личная возможность высказываться, конечно.
Люди, у которых есть такой статус, они его, это называется из пушки по воробью, по Далай-Ламе.
Да, на самом деле, используя ведь свой статус, они могли бы назвать вещи своими именами и сказать, мы тоже считаем, что Владимир Путин военный преступник, и таким образом привлечь внимание мирового сообщества, чтобы оно еще раз обратило внимание на Украину и дало ей, наконец, эти гребаные F-16, Таурус, о которых уже стыдно говорить уже даже. Потому что они, когда они дойдут до этой несчастной страны, уже хрен его знает.
Послушайте, я очень разделяю ваше возмущение, не могу разделить ваши энергии, которые вы пышете, у меня ее нету.
Есть, не выдумывайте.
Я ее берегу для лучших, достойных каких-то таких важных
проектов. А потом, когда все рухнет, мы с Лариной будем такие никакие лежать, значит, в трубоне.
Я такая выдумала.
А Лазарева помчится в прекрасную Россию будущего.
Выйду в красивом пальто.
В белом. В белом.
В белом, конечно же, как всем. Да, в белом. Так, подождите, вы сбили меня.
Короче, ты считаешь, что это тоже имеет смысл и имеет значение. Да? Да,
конечно, послушайте, все имеет смысл. Вот правда, вот все. Мне что-то там все время предлагают, там вот сегодня буквально какое-то записала кому-то маленькое видео, каким-то маленьким там организациям. Вот недавно меня просили ребята из Владивостока, у них там поддерживающее ЛГБТ-сообщество, закрытое какое-то там этот. Вот они меня попросили там им написать, ну это что, не из пушки по воробьям? Ну, простите, при всем моем уважении, там у них 50 человек, но я пишу и делаю все, что я могу. И когда мне такие люди, там, или как вы, говорят, что типа, зачем ты это делаешь, это ничего не решает, пиши Путину, чтобы он не оскорблял, значит,
чувства. Ну, Путину, конечно же, нет. Ну, конечно.
Так вот, и эти тоже ему нафиг не нужны, эти все, он их и знать не знает, этих всех весьманистов, морганистов, я имею в виду этих нобелевских лауреатов, ему на них наплевать абсолютно. Какие письма Путину? Да забудьте вы уже про это, господи. Делать какие-то дела. И вот, понимаешь, я не сторонница того, чтобы говорить, что вот кто-то что-то сделал, фу, как вы плохо сделали. Отрицая, предлагай.
Ну, послушай, ну это тоже аргумент тот еще. Тогда получается, если мне не нравится какой-то фильм, ответ убойный мне на это. Сама сними. Иди сама сними.
А
да?
Я тебе мне не нравится
книжка, напиши сам. Напиши сама.
Ну, если бы ты была нобелевским лауреатом, ты бы решала, наверное, подписывать это письмо или нет. Вот. А так Извини, нас вот не позвали.
Так чего ты меня, почему ты меня в этом, почему ты запрещаешь об этом говорить? Я считаю, что, повторяю, что имея такой статус...
Я хотел не запрещать,
статус,
просто вы обменялись мнениями. Да. Они
просто имея такой разные. Статус, это очень важный момент. Понятно, что Путину наплевать на все. На все. Но имея такой статус и ставя свою подпись под конкретным текстом, ты все-таки должен отдавать себе отчет, во имя чего ты это делаешь. Понимаешь?
Давай все-таки дадим им право решать.
Дадим, конечно. Да,
зачем они подписываются? Потому что ты знаешь, даже когда у нас вот эти там письма этой интеллигенции или кого-то там, да, вот эти все были, там обязательно есть обсуждение. То есть есть, вот дается текст, ребят, подписываем, нет, какие... замечания. Я уверена, что эти люди все-таки дадим им право на какие-то самостоятельные решения. Все-таки они там что-то решают.
Я тебе скажу, по секрету, я уверена почти на 100%, что это письмо никто из них не читал. Вот им не до этого. Им сказали, слушай, им сказали, антивоенное письмо, 55 вооруженных конфликтов, люди гибнут во всем мире. Вам что, наплевать? Вот вам наплевать? Нет, что вы, где поставить свою подпись? Давайте я подписываю.
Все. Вот в этом мы с тобой отличаемся. Ты не веришь, а я верю.
Ты не веришь в людей, а я верю.
Я верю. Я верю в нобелевских лауреатов, потому что их гораздо больше.
Потому что они открыли нейронные связи.
Меньше, чем нас.
Между чем-то и чем-то.
И оптика, и волокно.
Да-да-да, и оптика, волокно.
Разговариваем.
Я тоже пыталась Ксении воспроизвести их какие-то открытия, сказал, Муратов там перечислял, какие-то белки, нейронные какие-то связи, и оптика, волокно.
Оптоволокно, конечно.
Оптоволокно, да.
И понимаешь, и там же не все, я не знаю, сколько их на самом деле, этих нобелевских лауреатов уже сейчас, в живых, не в живых там и так далее. Но там же были и те, кто и не поставил подпись наверняка свою. То есть люди думают, блин, головой.
Ну, я, может быть, мы зря вообще так подробно об этом говорим, но не знаю, мне кажется, что...
Ну, просто всех, мне кажется, никто не остался равнодушным, что называется.
Это важно.
Так говорят.
Важно. Важно.
Это важно. Такие... Вот, важно, конечно. То есть лучше, чтобы оно было, это письмо, да. Чтобы его не было. И, потому что кому бы оно ни направлено, понимаешь, вот правильно,
Фарида. А ты бы какое письмо написала бы, скажи, и кому?
Я никаких писем никому не пишу, тем более Путину, Ксюш. Ну, блин, я не собираюсь тратить.
Нет, не Путину. А надо написать письмо, где Путин был бы назван военным преступником. Вот мы что говорим. Вот
очень хорошо, обожаю эту формулировку. Надо написать письмо. Вот тебе надо, ты и пиши.
Да я не в том смысле, что я их принуждаю к этому. Я просто говорю, как вот ты же говоришь, альтернативу скажите. А я говорю, вот такая вот альтернатива может быть.
Вот и займись. Я про это.
Это все абсолютно так же. Да, не нравится, напиши. Не нравится, сними. Не нравится потому картина, что... нарисуй свою. Вот аргументация. Нет, ты сама бесишься, когда тебе такое говорят. Я же знаю.
Послушай, я может, и бешусь, и это тоже окей. А что, мне не беситься, что ли? Я к тому, что если ты... Блин, забыла. У меня очень плохо сейчас держатся мысли в голове, мои несчастные.
У меня, кстати, тоже... Таня, у тебя тоже такое? Да?
Надо
я начинаю что-то говорить, и да, и забываю, и говорю, простите, а к чему я это?
Да-да-да, я что-то хотела умное, блин, сказать. Может, это нас от дурацких каких-то мыслей отбивает, но я сейчас прорекламирую свой YouTube-канал. У меня скоро выпуск с Екатериной Михайловной Шульман, да светится имя ее. Вот она как раз там говорит про стрессовую деменцию.
Это у нас...
Ну, у меня 100% она есть.
Хотите поговорить об этом? Давайте лучше об этом мы поговорили, чем обсуждать неизвестных нам нужных.
Давайте про болячки, девочки.
Стрессовая деменция мне нравится.
Нет, вот это вот. Внучек, да. А как зовут того мужчину, который иногда ко мне приходит-то? Альцгеймер, бабушка.
Да, такой симпатичный.
Хорошо, значит, следующая остановка – стрессовая деменция. Мне нравится, да, то есть как бы я так понимаю смысл, что твое подсознание само избавляется от ненужного шлака, который тебя может побеспокоить и потревожить.
Еще больше, чем мое террористическое прошлое, ты видишь, вам дальше уже некуда, только расстрел, заочный расстрел, я настаиваю.
Ну хорошо, значит, канал Лазарева тут, подписывайся.
А я предпочитаю.
Там сейчас скажи, давай я возвращаю тебя сюда, в это русло, чтобы понять, что сейчас ты там затеяла. Сейчас у тебя какая-то новая история, да, совсем какие-то новые люди, новая линейка. Она какая-то есть драматургия твоя, что ты там задумала или нет?
Нет, там никакая. Это старая история, которую я прервала вот на эти вот «Спокойной ночи, малыши» и «Разуйте глазки». Это просто разговоры с людьми на какие-то волнующие меня темы. Ну, плюс немного я сейчас делаю такой упор, как ни странно, на подростковый возраст. Знаете, я сначала подумала, что это какая-то тема такая, вроде как сейчас не очень актуальная, но потом вот в процессе того, я снимаю сейчас, я в процессе съемок большого такого шоу, когда я путешествую по разным городам и разговариваю с подростками, которые релоцировались после начала войны. И вот в процессе этого всего, мы вот сейчас поедем снимать третью передачу уже, выясняется, что у подростков-то в принципе везде одинаковые проблемы. В любой стране там они могут усугубляться и так далее, но возраст очень этот такой сложный и важный. И всякий, кто погружается в эту историю, говорит, да, слушай, это реально очень, очень сложный возраст, которым нужна людям поддержка. И мы с вами этот возраст, естественно, все проходили и помним, как это было.
Я не помню.
Поэтому ты не помнишь, у тебя там вообще жопа была. Ты стараешься об этом забыть. Вот, это очень важно. И потом, ты знаешь, вот как вот я смотрю, как сейчас взялись, да, в России за них, этих подростков, как их там подлопачивают, перекручивают, чтобы они тоже были на этой стороне. И очень важно нам тут не снимать руку тоже с пульса, нам, взрослым, которые по другую сторону, да, баррикады, и говорить, ребят, давайте-ка к нам тоже можно постучаться, мы тоже вам кое-что расскажем. Вот, это мой YouTube-канал, на котором, в принципе, может появляться все, что угодно. Я вот вспомнила, о чем я хотела сказать. Прекрасно можно делать выпуски. Знаешь, нас же всех объединили сейчас, как иноагентов, в какую-то большую-большую группу. Там есть отдельно террористы, есть отдельно, значит, там заочно осужденные, там кто еще, уголовники, иноагенты. Так вот, если выбрать, представляешь, вот группа такая иноагентов, только иноагентов. Вот они такие все приходят, здравствуйте, привет, я там Ксения, мне 57, там, сколько-то лет, я иноагент. Здравствуй, Ксения.
И все давай начинают... поговорим об этом. Клуб анонимных алкоголиков, типа того.
Да, это все начинают обсуждать свои болячки. Вот что. Важно, интересно, понимаешь, какие болячки у иноагентов, какие болячки у террористов, а какие у заочно осужденных.
Как-то грустно, на самом деле. Фарида, мы растревожили Таню, она такая тихая пришла к нам, не хотела тревожиться. Видишь, мы потыкали ее палкой.
Мы такие, да, мы друг друга растревоживаем. А когда к нам кто-то приходит, то и его тоже.
Таня, все ребята засмеялись, а Таня засмеялась, а девочки заплакали. Да? Потому что я не выношу вот этого вот... уныния, да, и бездействия. Мне от него очень плохо самой, поэтому я, извините, себя самободрю и сама это
возбуждаю. Мы хорошо выступили сегодня, мы никого сегодня не осудили, только несколько десятков нобелевских лауреатов.
Может быть, на нас и кто-то из них обратит внимание. А что это за девчонки там такие нас обсуждали? Ну-ка. Ничего, такие симпатичные. Надо к ним присмотреться.
Друзья, ну что, мы отпускаем Таню. До встречи на канале Лазарева тут. Спасибо. Надеюсь, мы тебе настроение не испортили. Ну, правда же?
Нет. Вы нет. Мне портят настроение другие события, другие люди. Но
я хочу... Да. Там, кстати, завтра, между прочим, Таня же в Испании, тут не могу не сказать, завтра же великий день в Испании. Я надеюсь, что он завершится триумфом испанского футбола, и тогда можно будет наконец-то получить ту долгожданную порцию позитивных эмоций, которой будет заполнена вся страна, включая место, где Таня живет. Да, наверняка готовится.
С тех пор, как я рассталась, а потом впоследствии и развелась со своим бывшим мужем Михаилом.
Футбольным фанатом.
Футбола настолько исчезла, просто, знаешь, только пятки засверкали из моей жизни, что я не буду следить за этим событием, с вашего позволения. Я все равно все услышу, улица будет
орать. Конечно, орать будут, конечно. Там этого не избежать в этой прекрасной стране. Спасибо, Танюш.
Таня, спасибо тебе большое.
Спасибо, дорогие мои.
Обнимаю.
До встречи.
Пока. Ну что, тоже, наверное, будем идти к финалу.
Было горячо. Да.
Да. Ну, видишь, где-то не сходимся. Но зато как-то мы проверили кое-какие вещи, мне кажется, важные, Фарида. Скажи.
Ну да, нет. В любом случае, да, мне кажется, было очень интересно. Там, да. У разных людей есть разное мнение. Там. Это все абсолютно естественно. Ну, вот. Но я тебе хочу сказать, Ксюш, что я с тобой абсолютно солидарна вот во всем, что ты говоришь, вот по данному вопросу.
Угу. Я тоже с тобой солидарна. Да, нет, тут у нас тут не расходится ничего.
Нет, вообще ничего. Я все-таки с тобой. В этом смысле я все-таки с тобой, а не с Таней. Хотя, ну, просто мне кажется, что Таня, она какая-то такая немножко философская. Вот что-то в ней такое. Вот она как-то философски на это уже все смотрит. Вот как-то так. Я вот, к сожалению, так у меня не получается.
У меня тоже.
У меня вот,
я очень стараюсь. Я очень стараюсь, но у меня не получается.
У меня тоже не получается. Потому а мне кажется, у нас не получится это. Потому что мы, это надо просто, видимо, какой-то другой склад просто и все. Просто, ну, просто вот мы такие. Это не значит, что там мы плохие или она плохая, или наоборот мы хорошие.
Нет, ну что
просто,
ты.
Просто, нет, просто вот мы такие, да.
Я, кстати, вспоминаю этот марш матерей, вот с инициатором которого в том числе была Татьяна. Ведь там, получается, из лидеров этого марша матерей, еще раз напомним, это был 11-й год, да? И нет, 18-й. Нет,
19-й. 19-й. Это было после московских протестов.
Да, новое величие. И инициаторами были Таня Лазарева, Яна Троянова, Варя Горностаева, издательство, Аня Наринская, Татьяна Малкина. По-моему, всех я назвала. Из всех. Только Таня Малкина в России. И это тогда было страшно и опасно. И уже тогда, вот я помню это чувство, я смотрела уже на это из-за рубежа. Я не была уже в России в этот раз. И было жутко страшно. Потому что уже все близилось к абсолютному террору. Mm-hmm. Уже столько было к этому времени уже заведено дел уголовных, столько процессов, столько арестов, столько жестокости на улицах, столько немотивированных страшных приговоров. И это было чудо, что им тогда разрешили. Я помню, что это был какой-то жуткий проливной ливень, когда вот они шли этим шествием. Абсолютно мирными, фактически неполитическими лозунгами. Вообще, помню, никаких лозунгов не было. Игрушки несли. Несли игрушки. Mm-hmm. Именно марш матерей в защиту детей.
Детей, да.
Это, может быть, даже чуть ли не последнее было такое выступление мощное. Да, наверное, так. Ну что, давай мы закончим. Наверное, мы уже все, что могли, мы успели обсудить из того, что было.
Ну, у нас вот, я смотрю, у тебя еще заявлено здесь «Россия без Ютуба», потому что стало известно.
Да, но я думаю, что мы об этом... Это не стухнет тема, она только
начинает. Да, она не стухнет. Я просто хочу сказать, что все равно найдутся способы, как нам доносить до аудитории
свою конечно.
Позицию. Скорее всего, Telegram будет активно развивать какую-то видеоплатформу свою. Поэтому просто я хочу сказать, чтобы никто не переживал из наших зрителей, из нашей аудитории. Мы не потеряемся, все равно мы до вас достучимся, все равно мы к вам придем. Поэтому все будет. А,
спрашивают про переименование театра Виктюка. Они теперь имя Мэтра стерли, отменили многие культовые спектакли. Дежурили это художественное решение Богомолова, а не приказ сверху. Я думаю, что никакого приказа сверху нет. Я думаю, что Богомолову уже не нужно приказывать. Он и так знает все, что от него ждут. Как и подавляющее большинство людей, которые получают различного рода должности. Все прекрасно не знают, поэтому даже советоваться не надо. Виктюк ассоциируется у людей совсем не с тем, о чем вы подумали, дорогие, а совсем с другим. Виктюк ассоциируется с Украиной, Виктюк ассоциируется с украинским языком, с украинским патриотизмом, потому что это человек, который не сдал Украину, он оставался до самого конца своей жизни украинским патриотом, и после 2014 года был и на Майдане был, и в Киев приезжал, и все сказал открыто, что он думает по поводу аннексии Крыма, и еще при этом оставался в Москве и работал. Но не сдал свою родину. Поэтому, безусловно, вот это вот вполне себе оправданно, ну, с их точки зрения, это цель стереть его имя из российской, из русской истории. Не было такого человека. Все. Я уже говорила, повторю, что я мечтала бы, чтобы имя Романа Григорьевича Виктюка было увековечено на его родине. И не только в виде там какой-нибудь мемориальной доски, а чтобы театр его имени был во Львове, например. Он этого точно достоин. Я думаю, что это обязательно будет. А здесь, ну, ничего здесь, здесь ничего не вырастет. Не знаю, что добавить вреда по этому поводу, нет?
Уже ты так все сказала, конечно. Ну, да, грустно. Ничего.
Так что, может быть, и хорошо, что его имя больше не будет связано с вот этой вот Z-культурой, Z-Москвой. Я думаю, он бы сам бы отказался, сказал бы, уберите мое имя с афиши. Я не хочу, чтобы оно даже рядом стояло с этим человеком. И с этой новой эстетикой Z. Ради бога. Пусть строят свою антикультуру на этой, на этой выжженной равнине, выжженной степи.
Вот пишут подписчики, вернее, зрители, Виктюк гений, муж Собчак завидует и ликвидировал.
Ну да, может быть, это тоже, да, чтобы да, ничего. Да, да. Как и ликвидировали имя Кирилла Серебренникова, по сути.
Да,
ликвидировали,
да, да.
Да. Не просто его там выгнали, опорочили, пытались репутацию ему испортить, но и дело его жизни уничтожили, просто выкорчивали. Это опять к вопросу, опять же, тема, то, что не любит Таня, осуждение. Но я осуждаю молчание. Я считаю, что молчание коллег, когда на твоих глазах вот такая гражданская казнь происходит над людьми, то есть над твоими коллегами, ты не должен молчать. Не должен. Ну, у каждого свой.
Ну, вот тогда просто понимаешь, получается, что вот если мы вернемся опять к приговору Берковича Петричук, да, за текст, за художественное произведение. Вот действительно молчание подавляющего большинства их коллег по цеху, это ведь же, по сути, приговор им самим тоже, не только этим двум девушкам. Они же себе подписали приговор, потому что они в любой момент точно так же, как вот эти две прекрасные девушки, могут в какой-то момент также быть репрессированными за текст, за художественное произведение.
После того, кстати, да, абсолютно.
Они промолчали.
Ну, кстати, и это тоже войдет в историю, да, вот они там пишут в социальных сетях, наши пишут люди, что этот процесс войдет в историю. Он войдет в историю не только как процесс, но и то, что, как, чем он сопровождался, каким молчанием, каким страхом липким сопровождался этот процесс. Как сейчас вот мы вспоминаем, там, не знаю, уничтожение камерного театра Таирова, и читаем с ужасом какие-то стенограммы всяких собраний, как уничтожали. Как уничтожали того же Мирхольда, в том числе его... Кстати, вот тебе, пожалуйста, пример, тебе будет интересно. Всеволод Эмильевич Мирхольд активный был участник похорон Таировского, уничтожения Таировского театра. Mm-hmm. Он был одним из таких свидетелей обвинения. Mm-hmm. Точно так же обвинял, и это все осталось в истории. Потом прошло сколько времени, когда от него, что от него осталось, от Мирхольда, когда он был расстрелян и убит, и уничтожен. И его театр тоже точно так же уничтожили. Это все вот такая вот петля. Она разомкнуть невозможно. К тебе обязательно вернется. Все это вернется. Так что, опять на грустной ноте мы заканчиваем. Ну что?
Девочки, больше эфиров, пожалуйста, не оставляйте нас наедине с этим ужасом. Поэтому вот давай не на грустной ноте, не оставим.
Не оставим. Я хочу сказать, вот ты упоминала, я просто нашим зрителям тоже хочу сказать, чтобы вы обязательно посмотрели, кто пропустил эфир Фариды с Викторией Ивлевой, которая вот журналист, фотожурналист, делает блестящие совершенно фоторепортажи из Украины, и она живет в Киеве, и дети ее активно работают там, помогают.
Волонтерами, да, волонтерами. Они эвакуируют людей из вот этих вот городов, в которые приходит русский мир.
Да.
Вот как раз ее дети, два взрослых сына, они занимаются эвакуацией, она тоже с ними вот в последней поездке на Донбасс занималась тем же. Я прошу прощения у всех зрителей за то, что у нас был там плохой звук, поэтому, пожалуйста, если вы будете смотреть это интервью, включите, пожалуйста, нажмите на кнопку SS. Эта кнопка находится, вот когда вы видите вот этот вот экран, да, видеоплеер сам, на котором проигрывается видео, в правом верхнем углу кнопочка SS, и у вас появятся субтитры. Угу. То есть ее речь будет сопровождаться субтитрами, и слушать ее, понимать то, что она говорит, будет значительно легче, потому что там в какой-то момент действительно тяжело уже стало. Она еще и говорит тихо, и связь плохая, и там что-то с Wi-Fi у нее было. Ну, короче, надеюсь на понимание. Простите, пожалуйста, за такое.
Смотрите, обязательно. Я вот преклоняюсь перед такими людьми, и мне близка именно эта оптика. Но я думаю, что это то, что нас с Фаридой роднит. Mm-hmm. Она черно-белая сегодня. Нет нюансов.
Да.
Мы как для себя решили одновременно. Мы, собственно, с этим и друг у друга возникли, с тобой. Да? Потому что нет других вариантов вот в этой ситуации. Ничего не работает, никаких нюансов быть не
полутонов нет.
Так что я за это тоже голосую и преклоняюсь перед такими людьми, как Виктория Ивлева, которая в своем, извини меня, солидном возрасте вот так резко поменял свою
переехала,
жизнь.
Переехала из Москвы в Украину, и при этом у нее, конечно, вот она в самом начале полномасштабного вторжения написала пост, это было 23 февраля 22 года, она написала там: «Мы стоим на пороге большой войны». То есть она, в отличие от многих, верила, что эта война будет. И она написала: «Но что бы ни произошло, мы должны верить в Россию и любить Россию». Но сейчас, конечно, посмотрите интервью.
Посмотрите.
Там нет, больше нет вот этого полутона. Вот этого полутона там не осталось уже.
Ну что, мы остаемся верны вам, повторю то, что говорила Фарида. И верны друг другу, что тоже очень важно. Поэтому прощаемся ненадолго. В понедельник выйду к вам. В среду у меня будет Осечкин. По вашим благочисленным просьбам, Владимир Осечкин, ГУЛАГу нет, наконец-то мы с ним договорились, он ко мне придет, и я очень ему за это благодарна. Фарида остается с вами на своем канале, и на канале «Говорит не Москва», вот сегодня тоже записала очередной выпуск итоговый.
Да. Завтра смотрите. Завтра, я так понимаю, в 2 часа по Москве. Да, в 2 часа по Москве.
Да. Ну и, естественно, в следующую субботу тоже мы встречаемся, ничто не отменяет наших эфиров. Обнимаю тебя, мой дорогой друг.
И я тебя тоже. Ксюш, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
За все.
И спасибо нашим зрителям. Спасибо, дорогие. Пишите, мы остаемся в записи. Пишите комментарии, ставьте лайки. И если что пришлете, тоже будем вам благодарны. Спасибо, счастливо.
Пока.